Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 19 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. У нас здесь всего-навсего программа о лучших друзьях каждого мужчины. Сергей 38, доброе утро. Алексей, Алексей 207, еще Сергей. И вообще все молодцы, кто пришли уже сюда в Телеграм, заявив о себе. Теперь сделайте не только приятное, но и полезное. Расскажите, что у вас там случилось с дорожным движением, где сломалось... Что болит, в каком месте, где идут поливальщики, потому что у нас температура все ближе и ближе к нулю. И поэтому, мне кажется, было бы правильным коммунальным службам, которые заливают дороги по утрам, уже насторожиться и быть во всеоружии, и быть готовыми выходить на заливание катка для нас здесь, в Москве и ближайшем Подмосковье. Презентация «Лада Веста» 25 октября. Какой? В смысле, имеется в виду универсалов, которые... Вы знаете, что на АвтоВАЗе не называют эти автомобили универсалами? Хотите, я сейчас раскрою вам секрет небольшой? Лада Веста СВ и Лада Веста СВ Кросс совсем не то, что вы думаете о них. Вы думаете, что вы смотрите на два универсала, а на самом деле вы смотрите на два автомобиля, которые нам только предстоит назвать еще. Нам нужно будет вот сейчас с вами определить, что это. Потому что АвтоВАЗ настойчиво во всех пресс-релизах, во всех материалах, во всех коммуникациях с журналистами и сами с собой. Они честны даже сами с собой. Они всячески обходят название «Универсал». Почему? Вот здесь вопрос. Не то из-за негативной окраски этого слова у нас. Ну, то есть, как бы, универсал значит сарай обязательно. Не то еще по каким-то причинам, но это заставляет нас придумать новое название. Ну, вагон тогда мы должны называть его. Space Wagon. Или что-то такое должно быть. Сарай не подойдет. Я предлагал сразу сарай назвать. Моментально. Сарай. Причем латиницей написать на багажнике. Сарай. И пусть бы они там за рубежами догадывались, что за автомобиль. Ведь он же за рубежи пойдет еще активнее, чем Веста обычная, правильно? Потому что красивый... Ну и красивый, и обвес у него, и все, и смотрится круто. Но вот с названием что-то не заладилось, точнее с ориентацией. Доброе утро,
Роман, доброе,
доброе
утро.
Доброе, здравствуйте.
Слушайте, Ленинградку раскопали всю, там асфальт меняют. Выехал без 15,6 из Зеленограда.
Да.
И поехал по, блин, как он называется, параллельно идет
М-11.
Не-не-не, по платы там дорого.
Не, видите, вот вам уже не просто намеками, вам прямо уже говорят: товарищи, да, вперед на М-11, а вы все равно объезжаете как-то через пробки.
И вот уже я вот за первые 7 лет работаю, где я сейчас работаю, первый раз опаздываю. Не знаю, чем это за ТП.
Новосходнинское шоссе есть еще рядом идет. Вот параллельно, ну, Ленинградке.
Пятницкое
шоссе. Ну, это все равно все стоит. Сухо. Ну, все красное. Ну, красное
сухо,
все.
И там,
все.
И там.
И да. Там это.
Но... А по поводу Веста, я думаю, вот я вам звонил уже, что купил Волгу Универсал вместо Веста на время. Вот годик подожду, какие там отзывы будут, потом куплю.
Еще раз, что вы купили универсал какой?
Волга.
Волга. Ну, имя знакомое, помню что-то из детства. Издалека долго течет. Вот это вы имеете в виду?
Да. То вы мне говорили, что я как-то на ней как-то на сухогрузе еду. Нет, там приличные 150 лошадей, зачипованная. Прет, ну, она, будь здоров.
Я понял, спасибо большое. Но мне все равно почему-то вспоминается течет река Волга. Но это ж что-то из исторического музея какое-то. Ну, оригинально, на самом деле. Нет, хорошо. Значит, Ленинградка в хлам вообще, не просто никакая. Вам, товарищи, осталось только повесить гигантский транспарант, который бы указывал налево и говорил: вот тут в 3-5 километрах от вас есть свободная дорога в том же направлении. Люди, ну что вы как упрямые животные. Доброе утро.
Да, доброе утро, ребят. Ну, и, конечно, меня опередил человек, но хотел предупредить всех тех, кто еще не выехал или только сел в машину прогревать, да. Те, кто работает в Москве, там, живет в Зеленоград, Солнечногорск, там, Клин, неважно. Господа, вообще не суйтесь на Ленинградку. М-11, не суйтесь на Новую Сходню, не суйтесь на Пятницкое шоссе. Господа, 350 рублей из Зеленограда сегодня именно, это будет наше полное спасение. Еду
а завтра?
40 минут от Молжаниновского пруда.
Но завтра же ничего не изменится, извините меня. Завтра то же самое будет, и завтра 350.
Да, ну а что делать? Вот надо, наверное, недельку эту перебороть, потому что, в принципе, вот мимо, около Икеи, да, ремонтные работы, но я думаю, дня за два они их сделают, да? И вот до Шереметьево один ремонтный, ну там за недельку. То есть недельку, две надо будет сжать скулы и скулить, и поплакать.
Оптимист. Вы оптимист, но это хорошо. Вот всегда приятно встречать таких оптимистов. Ладно, давайте. У меня просто к вам было несколько вопросов. Во-первых, пояснение на тему того, можем или не можем мы теперь, после того, как вступит в силу новый регламент отношений сотрудников ГИБДД, ДПС и всяческих органов надзирающих, и водителей. Есть пояснение, потому что чересчур все суровым казалось. Но вот сейчас ГИБДД вышло с пояснением. А также у меня есть еще резонный вопрос накануне выходных, накануне первого снега и накануне нулевых температур. Насчет резины. Устроим здесь сейчас катавасию с вами. Но только после обзора движения.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, где вы стоите, кроме Ленинградки. Потому что ехать нужно на электричке, пишет Кони. А дальше? А в городе-ка? А, в городе на каршеринге. Из города на электричке. Пока едешь, обнаружил себе автомобильчик поблизости, рядом с вокзалом, правильно? Выскочил, прыгнул в него в каршеринг и доехал до работы. Все верно. Так, помните, я все лето терпел, гагога. Ну да, ну про Ленинградку. Ну вот. Лобня в сторону Шереметьево стоит в мертвую Цивик 9 в городе метро. Я вот так поступаю, Сергей Жилкин. Ну, можно и так тоже. Но неприятно в метро. Особенно в час пик. Ну, там толкучка, люди, вот это вот все. Лучше на каршеринге, мне кажется. Ну, как бы не такой резкий переход от личного автотранспорта к общественной уборной. В смысле, к общественному вот этому всему. Поехал за Октавией по краш-тесту вчерашнему. Согласовал по телефону. Отправился, а ее уже купили. Это не просто неприятно, это некорректные, я все пытаюсь найти правильные формулировки, нечестные и неправильные действия менеджеров сервисных дилерских центров вот этих. Потому что страхуясь, для того, чтобы точно продать автомобиль, его предлагают многим людям и многим объявляют уже зарезервированным именно за ними. То есть это такое соревнование. Кто первый приехал, того и тачка. И это нечестно и неправильно, Иван. Вот я бы хотел вам посоветовать, знаете, как сделать? Вы приходите в этот сервисный центр, непременно приходите, чтобы в глаза вам смотрел человек. Приходите и скажите, вот у меня было, сколько у вас было, 1 600 000? Вот у меня был 1 600 000, и я реально собирался взять у вас автомобиль. А сейчас, вот видите, вот мой 1 600 000. Я пойду и отдам эти деньги вашим конкурентам. Конкурирующей компании какой-нибудь. Ну, вот дилерскому центру. И уходите. Ну, просто в глаза скажите им. А лучше не ему, а старшему менеджеру какому-нибудь. Чтобы он точно понимал, кому нужно выписать премию за это. 350! Разбежались, Сергей пишет. На грузовичок коммерческий 600 рублей. Проезд по М-11 до Москвы. Так, потом... Засланный, звонивший, это не то. Лада Санки с названием не то. Что взять, BMW 5 или Mercedes, тоже не то. Точнее, то, но не сюда, не в эту рубрику, не в движение. Давайте я вам скажу, где. Ленинградка сейчас действительно самое плохое место. Отстойное местечко. Хуже в Подмосковье мест нет, чем Ленинградка. Даже Варшавка сегодня выглядит лучше. Потому что от черной грязи, оттуда, от Зеленограда вы уже начинаете толкаться, толкаться, толкаться. И будете толкаться так до ремонта, который затеяли где-то в районе Меги. Ну, чуть дальше, в Химках. Ремонт, причем такой основательный, серьезный ремонт, который в результате должен подорвать вашу веру в человечество. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, меня Юрий зовут.
Да, Юрий, где вы?
В вопросик по автомобилю можно?
Можно, только скажите, где вы сейчас стоите, все же рубрика «В движении». Нужно что-нибудь про движение сказать.
Не стою, с Мичуринского еду по трешке и выскочил на Каширку в сторону области. Все едет.
Понял, хорошо. Давайте вопросик тогда ваш сюда.
Вопросик такой. Автомобиль Ford Kuga 2,5 атмосферник автомат. Да. Альтернатива на сегодняшний день.
Альтернатив много, цена какая у этого всего прекрасного?
Цена 1,5-1,8. Хотелось бы моторчик пободрее, 2 литра атмосферник, не совсем.
Ну, в общем, да. Ну, смотрите, за 1,8 уже можно смотреть CX-5. За 1,8 можно уже смотреть Tiguan. Это если из актуальных и лидеров сегмента. За 1,8, в принципе, можно смотреть X-Trail, но он неказистый. Калеус смотреть нельзя за 1,8, потому что он дороже. Что здесь еще у нас за 1,8? Ну, RAV4, разумеется, от него никто не застрахован. И, ну, Спартаж, Тусан. Если честно, мне, в принципе, нравятся все эти штуки, вот, из вышеозначенных. Единственное, что я бы, конечно, смотрел уже на комплектации, где больше за 1,8 получаете машины и богаче комплектацию. Вот там и брать. Мне кажется, почему-то, что за 1,8 можно Спортаж взять нормальный. Или CX-5, не в самой богатой комплектации, но уже с мотором 2,5 литра. То как раз о чем вы говорите. Моторчик пободрее, 192 силы, едут довольно, довольно бодро. Если у вас есть еще секунда, сейчас не уходите. Одну секундочку. А вообще, как вам CX-5? Визуально...
CX-5 хороший, но он маловат будет, потому что все-таки двое детей, сумки, переезды на дачу, путешествия по России. А по поводу X-Trail, у меня супруга ездит на X-Trail, 32-й кузов. Машинка хорошая, но тоже мотор ее устраивает, но меня...
Слушайте, ну крупная за 1,8 ничего не возьмете. Ну, Mitsubishi есть Outlander, он действительно такой крупнячок. И разместить и в багажнике можно, и салон тоже просторный. Но как автомобиль, как средство получения автомобильных удовольствий, драйверских удовольствий, честно говоря, ну так себе. Ну, очень посредственно.
Слушайте, а Ford Kuga, допустим, в новом кузове, но я езжу сейчас вот...
Нет, извините, вы сказали только что фразу, что вам нужен автомобиль покрупнее, чем CX-5, а говорите о самом компактном автомобиле в сегменте, потому что у него микроскопический багажник, салон очень скован вот этими пухлыми формами и всем. Ford Kuga... Не больше CX-5 точно. И не просторнее.
Ну, они одноклассники, да.
Да. Нет, вот я вам говорю, что я бы в первую очередь смотрел на то, что кайфово. А кайфово здесь CX-5, еще рядом Tiguan. Но это стоит денег. Ну, вот, к примеру, CX-5 в средней комплектации, их всего три. Вот в средней комплектации с мотором 2,5, 194 силы, оказывается, 194, 1 800 030. Ну, уже все, что нужно для комфортной жизни, не роскошной, но комфортной, в автомобиле будет, это 1,8. Полный привод, автомат, 194 силы. Что еще нужно человеку для счастья? Разве что знать, сколько пробок в городе. Так вот, я вам скажу, пробок, сейчас, секундочку. 2 балла пробки в столице, едем.
Моторы.
Так, скажите мне, пожалуйста, какую резину вы покупаете? Мне сейчас, я бы проголосовал. Но... Мне нужно понимать, у меня всего 3 варианта для голосования в нашей голосовательной машине. Поэтому мы, шипы или резина, уже выяснили отношения. Шиповодов больше, и это странно. И это, знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что в утренние часы в аудитории программы «Моторы», вот именно в эти часы, когда мы проводим основные голосования, состоит, как правило, из замкадышей. Ну, в хорошем смысле слова. Ну, то есть вы либо живете в Москве, но часто туда выбираетесь, либо вы там живете и часто сюда выбираетесь. В любом случае, частенько бываете за городом. Именно этим и обусловлено то, что шиповоды у нас победили. Потому что на самом деле, если говорить о москвичах-москвичах, таких, которые здесь живут и здесь же работают, здесь, ну, разумеется, липучка главная резина для вас. В общем, эти отношения мы уже выяснили. Все, ни липучку, ни шипы. Я сейчас вас спрашиваю бренд. Бренд, я вас спрашиваю. Название: Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli, Nokia. Ну, вот это. Что там еще у нас есть? Гисловет или как-то вот какое-то такое интересное есть еще очень название у резины. Гисла. Или кисловед, или гисловед. Но если он гисловед, то я бы советовал переименовать в кисловед. Это было бы правильно. Ну, хотя бы прикольно было бы. А, давайте мне три бренда, на ваш взгляд, вот таких, из которых вы бы точно рассматривали. Рискнул и взял китайскую, пишет Иван Лукин. Иван Лукин, вы знаете... Ну, шампанского. Шампанского Ивану Лукину. Иван Лукин банкует. Иван Лукин рискует сегодня. Шампанского ему, пожалуйста. Это русская рулетка. Ну, для чего? Вот вы говорите, я рискнул. Вот вы бы взяли, лучше рискнули коврики для начала китайские в автомобиль купить. Ну, или что-нибудь такое, от чего не зависит ваша безопасность и жизнь. Не только ваша, но и окружающих людей. Потому что рисковать с безопасностью... Ну, как-то мне представляется не очень правильно. Три бренда, господа, три. Дайте мне, пожалуйста, три бренда, которые, как вам представляется, поставляют нам наиболее качественную резину. Потому что вот вы говорите, давайте устроим обсуждение резины, давайте устроим. Ну, вот я сейчас по телефону начну с вами обсуждать. Вы же каждый будет хвалить свою, правильно, какую-то одну. Ну, то есть это не обсуждение, это ярмарка тщеславия. Я хочу устроить реальное обсуждение каким образом? Чистым, слепым голосованием. Ну, то есть у вас просто, я не вижу вас, вы не видите меня, мы никому ничего не обязаны. Ну, просто на слух определите... победители. Но для этого нам нужно три варианта определить. Continental, Nokian, Bridgestone. Гисловед, Мишлен, Континенталь. Гисловед все же прорвался сюда. Мишлен, Nokian, Conti. В смысле, Континенталь. Pirelli, Мишлен. Данлоп здесь даже появился. Nokian, Мишлен, Pirelli. Pirelli, Мишлен, Nokian. Вот есть такое ощущение, что вот эти как раз три, я смотрю, сейчас примерно миллион сообщений пришло. Так, пока не пишите больше, дайте мне познакомиться. Кумхо, Якогама, Nokia, 396-й. Первые два звучат как, ну, немножечко непопулярно звучат. Ну, в смысле, классные названия, я их знаю, но звучат они, нет у них популярности какой-то такой в звучании. Гудьер у нас даже появился у Антона. Мишлен, Nokian. Вот я уже вижу, что определились первые два варианта. Это Nokia и Мишлен. А вот на втором месте у нас должен быть либо Pirelli, либо Bridgestone, либо Continental. Вот что-то... Нет, кисловед нет. Гагога пишет. За 100 километров резины стерлась шипы на месте у гисловеда. Поэтому Мишлен, Nokia. Хорошо. Гудьер, Бриджстоун, Nokia. Мишлен, Pirelli, Данлоп, Якохама. Сами же говорили прошлой зимой пару раз. Вот сегодня я за шипы. Смысл от резины, если ровно те три раза в год, когда мне нужна безопасность и короткий тормозной путь на льду, у меня будет липучка. Олег, вся штука в том, что... Смотрите, я объясню. Когда я говорю, вот сегодня я за шипы, в Москве находясь, я имею в виду, что вот как раз сегодня тот день, когда было бы прикольно на шипах. Но я же говорил это, сидя в эфире здесь, на этом стуле. Значит, я как-то доехал на липучке. Доехал как-то. То есть, когда я вижу, что ситуация на дороге тяжелая, я просто резко уменьшаю скорость своего автомобиля, резко увеличиваю дистанцию, резко слежу за тем, чтобы резких движений у меня не было. Вот когда я за рулем, ни педалями, ни рулем. Вот этого всего резкого не было. И я готов к этой ситуации, я как бы типа подготовлен к ней. Но она случается 2-3 раза в год. У вас, когда вы на шипах, и вот этой ситуации нет с гололедом, обледенением или еще чем-то, то вам нужно быть вот таким вот сосредоточенно очень-очень-очень внимательным каждый день. Понимаете? Мне нужно сосредоточенно, внимательным быть, ну, вот таким вот напряженным на все 120%. Три раза за зиму. А вам нужно каждый день. А три раза всего вам будет прикольно. Ну, с точки зрения статистики, посмотрите. Я три раза сжимаю эти свои, ну, крепко очень. И да, вот изо всех сил держусь за дорогу. А вы каждый день на шипах по мокрому асфальту это делаете. И кому из нас хуже или лучше? Вот мне кажется, что решите сами. Так, три варианта. Я определился. У нас здесь, значит... Нет, еще пока не определился. Nokian, Pirelli, Мишлен. Ну, вот так и оставим. Pirelli, Мишлен и Nokia. Вот эти три варианта я и проголосую, потому что они самые популярные. Давайте. Теперь, неважно, какой тип резины, для какого автомобиля, с каким индексом скорости, вообще не важно. Давайте проголосуем просто по брендам. Сейчас, если бы вы выбирали для себя резину, или вы как раз это и делаете прямо сейчас, вы бы остановились на... Голосование пошло. Nokia 134-21-35. Мишлен 134-21-36. Пирелли 134-21-37. Надо себе пометить тоже, чтобы это у меня было, значит. Nokia, Мишлен, Пирелли. Да, три варианта. 134-21-35. Nokia 134-21-36. Мишлен 134-21-37. Пирелли. А вот теперь давайте обсуждать и делиться личным опытом. Доброе утро, слушаю вас.
Роман, доброе утро.
Доброе. Да-да, я слушаю, вы в эфире говорите. Вот прям скажите, что хотели сказать, даже если в телефоне меня не слышите. А, нет, видите, это связь. Там, а в радио идет все с задержкой, поэтому... В следующий раз, если вы даже меня не слышите, то все равно говорите, мы же услышим ваше заявление. Доброе утро. О, не. А что с телефоном-то, я не пойму. Извините, пожалуйста. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Николай, Москва.
Да, Николай. Да, теперь да. Да.
Смотрите, жил в Москве, ездил на Нишипах. Сейчас езжу на шипах, поскольку уехали из Москвы. Девятая Хапелита. Хоть и там почти 190 шипов в каждой покрышке. На асфальте достаточно тихо.
Нормально. А по качеству движения на асфальте? Ну, по тормозному, по устойчивости.
Я не заметил, конечно, стиль езды я поменял, я езжу теперь более спокойно, но ничего такого кардинального не изменилось. Резина комфортная, не шумная. Правда, денег стоит дорого.
А сколько? Какой размер?
Ну, у меня машина Солярис, изначально я хотел под литье, там 8500 баллон, 195, 55, 16, у меня жаба подзадушила. И я купил под штампы 185, 65 по 5200, они стоят в рынке, но у меня друг шиномонтажник, я по карточке... Ну, скидочный по 4600 купил баллон.
Ну, прикольно. Не, а с другой стороны, а что, штампованные же и нужны на зиму. Мы же не думаем, что мы должны.
Ну, как-то выглядит просто не очень. Черные колеса такие. Не очень симпатичные.
Ну, а зимой все черное. Черные колеса, черные дома, черное небо. Поэтому, как бы, черные колеса вроде ничего тоже смотрится. Вот у меня сейчас BMW 3 GT Gran Turismo. Да, кстати, хотел сказать, что, ну, все классно. Во-первых, нет, потом скажу, давайте после 30-й минуты. Потому что есть несколько заявлений уже сразу по двум BMW. По второй серии Active Tourer и по третьей серии Grand Tourer GT. Вот, и это уже после обзора прессы. Если забуду, верните меня, пожалуйста, к этой мысли. А пока я читаю вас. Континенталь жене взял, говорит, что очень мягкая и ее укачивает. Антон Красовский. Бриджик iCruiser 7000, 5 лет по Москве, все шипы на месте, Сергей. Ничего себе. Кумхо, Nokia Goodyear. Все, нет, уже тройки можете не присылать, мы уже голосуем. Я определил вместе с вами лидеров нашего колесного рынка. А теперь мы уже голосуем этих лидеров. 134-21-35 Nokia, 134-21-36 Michelin, 134-21-37 Pirelli. Если бы сейчас вы покупали резину, или сейчас вы ее как раз и покупаете, как вы ответили бы на этот вопрос? Я понимаю, что брендов значительно больше колесных, резиновых, но тем не менее голосовательная машина у меня выдерживает только 3. Разница в тормозном пути с шипами и липучкой на асфальте 2 метра. Шипы проигрывают. На льду 12 метров липучка проигрывает. Данные из интернета. А что вы там только в интернете не найдете, в этих интернетах своих? И хорошо. Нет, ну я же знаю это. Ну то есть, когда ты знаешь, когда ты предупрежден, ты защищен. Я это знаю про лед и про все остальное. Я про другое вам говорю. Что вы вот эту разницу в 2 метра получаете в течение всей зимы. А я разницу в 12 метров получаю 2-3 раза за зиму. Понимаете, в чем дело? С точки зрения статистики, вы находитесь в большей группе риска, чем я. В большей. Потому что вы получаете эту разницу значительно чаще, чем я. Вот я о чем. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите.
Значит, это Данлоп Арктик Айс на шипах, да?
Да.
Ну, зимой, скажу, по мокрому сухому асфальту она переигрывает многие летние шины летом. То есть это по опыту.
Может и такое быть. Извините, просто качество не очень хорошее, поэтому я коротенько с вами. Все, я останавливаю голосование. И здесь отрыв прям вот очень значительный. Вот реально значительный. И смотрите, то есть каждая резина почти в 2 раза лучше своего конкурента по возрастающей. У нас на первой позиции Nokia 65%. Michelin 24%. Pirelli всего лишь 11% из позвонивших и проголосовавших выбрали бы именно эти катки. Ну, а столкновение шипы или липучка, я напомню, к сожалению своему огромному, у нас выиграли шипы примерно как 65 на 35 были проценты.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина! Вот же она, Эльвира!
Всем привет!
Привет! Ну, что они пишут?
АИФ пишет, что мозгов нам хватает. МГУ обошел Кембридж в создании искусственного интеллекта.
Конечно.
Это такой заголовок в аргументах и фактах. Трое студентов из МГУ выиграли международное состязание по созданию искусственного интеллекта. Ну и, собственно, корреспондент издания решил узнать, какое будущее нас ждет через 10-20 лет вот у этих студентов. Дело в том, что в Москве прошел хакатон, это такой компьютерный марафон, в МИСИС. Он проходил и длился 2 дня без перерывов. В соревновании приняли участие 27 команд из России, США, Великобритании, Китая и Испании. Первые 3 места заняли наши команды. Команда МГУ на 1-м и 3-м местах, МФТИ на 2-м.
Все первые 3 места занял наш искусственный интеллект. Помнишь эту шутку про белорусский компьютер, который на выставке достижений компьютерных занял все место. Вот поэтому наш искусственный интеллект занял все места. Так, хорошо.
Ну, вроде того. В общем, об этом хакатоне и о будущем, и об искусственном интеллекте, и об этих студентах, что они говорят, читайте в АИФе. Вечерка пишет о том, что публикует опрос в ЦИОМ, рассуждает на эту тему. По мнению жителей РФ, обеспечивать семью должен мужчина. В ЦИОМ с 1 по 3 октября опросил почти 2000 взрослых респондентов на тему современной семьи. Большинство опрошенных граждан Российской Федерации посчитали, что именно мужчина должен отвечать за материальное обеспечение семьи. Так считают 54% опрошенных. Только 1% предлагает возложить ответственность на плечи женщин, но 43% уверены, что работать должны оба супруга. Кстати, там же есть интересный момент о том, что вот 74% жителей Российской Федерации говорят, уборка дома – это занятие для обоих супругов. 17% полагают, что это женское дело. Воспитание детей должно быть совместным, считает 84% человек. В общем, интересные исследования по поводу семьи делал в ЦИОМ и публикует его «Вечерняя Москва». РБК Дейли пишет о том, что Госдума поддержит законопроект о расширении призыва. Думский комитет по обороне поддержит подготовленный в Совфеде законопроект о призыве в армию тех, кто раньше был признан ограниченно годным к службе по состоянию здоровья. Об этом рассказали РБК источники в Нижней Палате. Подробнее читайте в свежем выпуске издания. Российская газета публикует статью под названием «Счетчик для чиновника». Сотрудников столичного Дептранса в конце года начнут пересаживать со служебных машин на такси. Затем от корпоративного транспорта откажутся вовсе. Об этом заявил заммэра Максим Лексутов. Подробнее в «Российской газете». Ведомости публикуют письмо Собчак, где она объявляет об участии в выборах президента России и объясняет, в общем, свое решение. Сейчас эта тема обсуждается практически в каждом издании, но вот, собственно, само вот это вот письмо и, можно сказать, ее такая предвыборная программа, это письмо публикуется в «Ведомостях», собственно, откуда все и началось, потому что именно «Ведомости» сообщили ранее со ссылкой на несколько источников, что в выборах в следующем году может принять участие женщина, и называли среди кандидатов тогда Собчак. В общем, обо всем об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 7.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Моторы.
Доброе утро, доброе утро. Вадим Наталья спрашивает. Почему на BMW нет докатки? Усиленная резина, стоит брать отдельно запаску. Сколько можно проехать на такой резине без давления? Значит, если вы в Москве, то здесь, пожалуй, что проблем с ранфлетом, с резиной, а именно такая у BMW и у многих других премиальных брендов стоит, она... Если вы в Москве, то в Москве шиномонтаж, который работает с этой резиной, найти, мне кажется, несложно. А вот за городом, где-нибудь в глубинке, там с этим вопросы могут возникнуть, да. Потому что не каждый шиномонтаж, тем более вот слабо оборудованный, такой, знаете, гаражного типа, не каждый возьмется за обслуживание этой резины, во-первых. Во-вторых, Поэтому решайте сами. Если вы по Москве катаетесь, не стоит брать. А если вы сильно, сильно далеко от Москвы уезжаете, может, и стоит запасочку дополнительную иметь с собой. А проехать можно до 100 километров со скоростью не выше 80 километров в час. Вот. На пробитом колесе. То есть на колесе, у которого нет давления, резина Рамфлет позволяет до 100 километров проезжать. Так, облизываясь на вас, Патриот, последнее время что скажете? 556-й. Ну, что я скажу? А вы с какой целью облизываетесь на него? Если с целью возможностей, проходимостей и чего еще? И все? Вот вам нужен только гряземеситель. Я вам серьезно хочу сказать, у вас Патриот не произведет такого впечатления ни на окружающих, ни на грязь, как наша Лада 4х4 Бронто. Бронто. По-моему, да. Как бронтозавр, только без завра. Реально очень крутая штука. Выглядит потрясно. Резина потрясная, подвеска, все. Возможностей будет, ну, не меньше, а при определенных условиях больше, чем у УАЗа Патриот. У УАЗ Патриот. Если вам все же имеет принципиальное значение еще и размер, комфортность посадки, багажник, собираетесь возить с собой что-то там, ну, Патриот в этом смысле хорош. Я бы поступал как? Я бы копил деньжат с плюсом на Патриот. Ну, то есть вы знаете, что он стоит там около миллиона, условно говоря. Я бы рассчитывал, что я 1 300 000 заплачу за него. И вот почему. За 1 000 000 берешь тачку, а за 300 доводишь ее до ума. Там есть над чем поработать для того, чтобы создать нормальный автомобиль для себя. Вот, и вот в результате было бы очень хорошо. Поэтому я скажу, что мне Патриот понравился. С точки зрения эргономики и посадки он значительно на голову превосходит то, что вы получаете в легендарных британских внедорожниках, я имею в виду сейчас Defender. С точки зрения проходимости, ну, не уступит он своим именитым собратьям из японского, из японской ячейки внедорожников. А с точки зрения цены, реально самый доступный из вот таких зубастых внедорожников. Suzuki Jimny сейчас мне здесь кто-нибудь напишет. Ну, может быть, да. Ну, может быть. Но я бы брал тогда Нивушку, потому что Jimny стоит деньжат так, как вот, как Бронто, но только еще несколько сотен тысяч рублей нужно заплатить. В районе Северного Измайлова едет колхозник на красном лачете с номерами 857, хамит и борзеет. Жаль, с дамой, а так бы морду набил. Предложил выйти один на один, чтобы дама не видела, повернул на 9-ю парковую. Извините, накипело, пишет Деко. Ну, а вы думаете о чем? Вы представляете, что они едут голыми за рулем с этой дамой? Ну, вот как эмоциональную разрядку получить? Вот, как, сатисфакцию какую-то. Представьте, что они голые. И такие, ну, обрюзглые, такие рыхлые, жирные, складки у них такие, сисяндры висят у всех, и у него, и у нее. Вот это вот все такое. И они, такие, они сразу станут такими жалкими, и вам так не захочется даже руки марать об этом. Вы так подумаете, фу, какой-то неприятный чувак, вообще. Вот, и все. И как бы, и так вот глядишь, вроде бы и отпустило немножечко. Доброе утро, да, я слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Роман.
Да.
Помогите с выбором, пожалуйста.
Давайте.
Буквально сегодня хочу автомобиль, возможно, купить для папы, для там рыбалки.
Да.
Этот прадик трехдверный, 8-го года автомобиль.
А, вы с пробегом, который хотите брать.
Да, да, да. Ну, то есть нужна машина так, чтобы собачку посадить, не застрять, а для таких поездок есть там Toyota седанчик.
А еще поджерики есть, тоже трехдверные. Помните, там, по-моему, тогда он что-то со спортом там назывался как-то, тоже такие.
Да,
нет, противопоказаний нет никаких.
Нашел автомобиль, который, ну, скажем, женщина водила, и он, ну, скажем, не был в таких ситуациях, то есть не убитый.
А сколько стоит такой сейчас, 8-го года?
8-го года этот Паджеро, Митсубиси Паджеро.
То есть Паджеро, не Прадо, все же Паджеро.
Паджеро, да, да. Паджеро трехдверный.
Да, и сколько стоит?
950 000. Ну, я думаю, 50 бросят.
За 900.
Где-то 900, да. И вы вот сказали про Ниву эту. Я, на самом деле, про нее думал. И вот на распутье то ли брать вот такую японца с пробегом там.
Ну, смотрите, тут фишка только в том, что японец будет, ну, реально с пробегом, и его реально нужно будет обслуживать. Ну, хочешь, не хочешь, но...
Мотор этот 3.2 дизель. 3.2 дизель.
Ну, сложно сказать. Если условия хорошие, и, ну, поймите, это вот как человек, там, ну, условно говоря, 60-70-летний. Ну, там, какой бы ты здоровый образ жизни не вел до этого момента, но годы такие, что тебе нет-нет, да и надо обратиться к специалистам там по разным причинам. Вот это примерно такая же история будет с этим автомобилем. Поэтому нужно отцу искать сервис. Те, кто занимается японцами, вот это вот приезжает туда, терять время на это. А, Нивушкой тоже нужно заниматься. Но Нивушкой можно заняться, чтобы сосед в гараже ее сделал. И она стоит 700 тысяч в полном фарше новая. Навье вообще. Уже там с этими, с подъемниками, стеклоподъемниками, с подстаканником, комфортно весь, кондиционером, там еще с чем-то. В камуфляж выкрашенная, с огромными колесами грязевыми, клиренс там, наверное, миллиметров 300 у него, усиленная подвеска. Ну, в общем, зверь, а не автомобиль. За 700 тысяч новый.
Я вас услышал.
Может, ну, если это исключительно рыбалка... У него геометрия потрясающая. Там безопасность, ну, какая безопасность, когда перед тобой под капотом запаска располагается, да? Но если он ездит только по грязище будет и на рыбалочку, милое дело.
А, да, на коротке в радиусе.
Ну, все, ну, то есть я говорю, что это наша Нива, это аналог квадроцикла, очень хорошего квадроцикла. Не нужно не питать каких-то иллюзий на тему того, что это автомобиль. Ну, в широком смысле слова автомобиль, конечно. Но я бы не рисковал на дорогах общего пользования эксплуатировать автомобиль просто с точки зрения безопасности, комфорта, ну и вообще вот этих вещей. Но если расценивать его как квадроцикл, это очень крутая тема. Комфортно, климат есть у тебя, тепло, дождь не льет на тебя, ты в креслах, с тобой еще приятель, собачара твоя сзади там сидит, ей тоже все очень комфортно. Проезжаешь где захочешь, как захочешь и когда захочешь. А с этой версией Бронто так вообще шикарно. Я честно рассматривал бы такую штуку, потому что 2008 года Паджеро, ну как-то, ну к чему все это? И больше того, ты еще понимаешь, что чувствуешь себя с каким-то вот таким вот патриотическим подъемом ты каждый раз подходишь к автомобилю. Ты понимаешь, что эти деньжата, они работают на страну, они приносят учителям зарплаты, педагогам, вот этим вот врачам все это пошло. Все, ведь это же тоже имеет значение.
Краш-тест.
Давайте, краш-тест сейчас. Вот я так говорю, что мне кажется, что надо прям Нивушку брать. Есть такое ощущение. Десятилетний Паджерик лучше колесей. Вот и хорошо. Вот и хорошо. Смотрите, у нас здесь пара образовалась, и я вас хочу как раз по этому поводу и спросить. Вот это самая пара. Сейчас мне надо... Лада, я хочу прямо открыть информацию по Бронто, по этой версии, чтобы у меня она какая-то была перед глазами. Там какие-нибудь технические данные. Так, 4x4 семейство. Открываем. 4x4 Бронто. Ух, красавец какой! Люблю его уже. Да, у него еще и расширители колесных арок. Такие выглядят как пластиковые накладки, но очень широкие, широченные. Но только они из такого прорезиненного пластика, они мягкие. Ты когда будешь обтирать ими бока, деревья там и все остальное, они не будут ломаться, они проминаются и опять на место становятся. Роскошная штуковина. Вот у вас перспектива, смотрите. Примерно за одни и те же деньги, но только Паджеро трехдверный будет дороже. Он дороже будет. И он десятилетний. Вот такой выбор, вот такой краш-тест я сейчас заложу. Наша Нивушка Лада 4x4 Бронто. Цена от 666 рублей. Инфернально! Инфернально! Я думаю, они не случайно это все они устроили. Вот это вот 666 тысяч рублей. Потому что это инфернальный автомобиль. Наша Нивушка, зубастая, подготовленная ко всему, там вообще все на свете, характеристики я сейчас расскажу ее. 134-21-35. Или десятилетний трехдверный, не знаю, как катаемый Паджеро. Это Митсубиши. 134-21-36. Позвоните и проголосуйте. 134-21-35. Наш современный технологичный автомобиль, над которым работают лучшие умы отечественного автопрома. актуальнейший, с ассистентами совсем, автомобиль, которому 40 лет, или 10-летний Паджеро? Что вы скажете? 134-21-35. Нивушка наша, разумеется, Лада 4 на 4. Нет, Паджеро прикольно. 134-21-35. Трехдверный, неказистый, вот это вот. 10-летний весь такой. И здравствуйте. Да, слушаю вас. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Доброе.
Я вот хотел как раз прокомментировать.
Давайте.
Ездил практически на всем ряду. Угу. Вот, значит, что могу сказать, что дизеля у Mitsubishi ходят, ну, не больше 200 тысяч по причине того, что нашу солярку не выдерживает.
Нехорошая она, да. А моторы старые и еще и не заточены под
поэтому под там очень это, четко надо отслеживать компрессию, потому что она сразу падает моментально в последнем.
А что вы потом делаете? Вот она падает. И что вы делаете?
А ничего не делаем. В чем капремонт двигателя?
Вот я про это, капремонт. И во что он обходится? В какую копейку?
Ой, вы знаете, было дело давно. Значит, очень давно, поэтому боюсь соврать.
Что... Я просто думаю, а не проще тогда мотор просто другой уже покупать, а не делать капремонт?
Ну, я как раз другой мотор из Японии мне везли.
Ну вот.
Он тоже больше, не больше 100 тысяч.
Ну вот. Вот.
По поводу Нивы и по поводу Лады. Вот я по концовке в Ладе и Toyota Land Cruiser Prado и в Ладе и Discovery. Угу. Сейчас пересел на УАЗ Патриот.
На Патриот.
Вот по цене у меня обошелся, знаете как, 750 голый.
Да.
Потом я его нафаршивал, и у меня обошелся 850.
850.
Значит, фаркоп, радио. Ну, угу, понятно, что для этого не надо там какую-то мультисистему. Сигнализация. В общем, вот такая вот. Ну, все, что нужно, такое, без всяких там заднего вида, ничего там не надо. Ну вот, 850.
850, миллион, да, да. Ну а ощущение-то как? Уступает сильно аналогам своим более именитым?
У вас, вот знаете, расход, могу сказать, по трассе 8,5 литра дает, вот у них как бы это, как расходомер стоит. Угу.
А в грязи? А вот, ну, в грязи у вас 12, Прада и у вас.
12.
Вот. В грязи?
А у Нивы, у меня была тоже Нива, да, меньше десятки не выходило по трассе, потому что там неотключаемые валы. Они постоянно крутят. А Владик, да, поставил вот эти вот, как, шрусы, или как они называются, не знаю, и которые отключают полностью передний вал, и крутят только колеса.
Идете, да, я понял, хорошо, спасибо вам большое. Ну, вот видите как, ну, то есть, есть смысл избавляться от стереотипов, что отечественный автопром в части не совсем гражданских автомобилей, а таких рабочих инструментов, как «Лада 4х4» или «Патриот», они, в общем-то, мы, в общем-то, за последние 40 лет научились, да? Так, 134-21-35. У нас необычное голосование, и оно продолжается. 134-21-35. Нива, Лада 4х4, Бронто. Дорожный просвет 240 миллиметров. Я сейчас открыл данные по автомобилю. Объем багажника либо 265, либо 585, если свернуть второй ряд, потому что она трехдверная. Двигатель бензиновый, объем рабочий 1,7 киловатт лошадей, значит, лошадей 5000. А, нет, это оборотов 5000, лошадей 83, извините. Да, и подведем итоги голосования.
Краш-тесты.
Ну хорошо, ну показательно и правильно, потому что когда ты выбираешь инструмент, то, ну, нужно учитывать много факторов, а по большинству из них Нивушка, мне кажется, правильнее, особенно вот в этой версии Бронто. Я настаиваю, что это вот, это Нива здорового человека, версии Бронто. 78% в итоге, выбирая между автомобилями примерно одной стоимости, а именно, в районе 700-800 тысяч. Ну, то есть Бронто в топе 700. А этот Паджеро, который 10-летний, трехдверный, он 800, там, 850, ну, вот в таких пределах. Он даже дороже. Так вот, выбирая 10-летний Паджерик трехдверный или новый Бронто 4х4, вы бы выбрали нашу Ладушку. 78%. И молодцы, хочу вам сказать. И молодцы. 22% остановились все равно на Паджеро. 4х4, расположение двигателя переднее, универсал, мест 4, длина 3,68. Это не длина вообще, это что длина, что ширина. Геометрия потрясающая автомобиля. В смешанном цикле 12 литров. литров потребляет. Масса 1285. Прицеп может возить с собой до 600, что ли, килограмм. Правда, с топливным баком не очень хорошо, 42 литра, и поэтому на заправку нужно часто заезжать, если по дорогам катаетесь. А если так, грязь помесить, то всегда должно хватить. Одним словом, заслуженно победила, я считаю.
Моторы в движении.
И что и как у нас изменилось здесь в плане движения? Было 2 балла, стало 4. Ленинградка остается самой тяжелой. Еще в районе Ярославки внешний МКАД не едет. От Дмитровки до Волоколамки внешний МКАД не едет. От проспекта Мира до Нижней Масловки не едет Третье кольцо. И Волгоградка МКАД до Люблинки замкнулась.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг и 19 октября на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Я приветствую вас. У нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. И мужчины продолжают присоединяться вместе с ними, и не мужчины тоже. Посоветуйте, что взять BMW пятерку новый или Mercedes S-класс трехлетний. Спасибо большое. Стоматолог. Это очень хороший вопрос. Потому что Mercedes как бы уже преодолел критическую для себя черту, а именно... чрезвычайное, резкое, молниеносное, похожее на свободное падение, понижение своей стоимости. А для пятерки BMW этот путь только предстоит. Ну, то есть, когда она новая, ей только предстоит обрушивать свою стоимость с каждым годом. Поэтому вопрос, как эксплуатировали? Нужен ли вам статус S-класса? Зачем вам тот S-класс, когда есть уже этот S-класс? Какие еще должны быть вопросы? Имеет ли для вас принципиальное значение управляемость, ощущение от автомобиля и все такое? Или нужен только пафос? Потому что если только пафос, тогда можно рассмотреть вариант S-класса, но еще раз. А зачем вам, ну, как бы, особо пафоса вот от трехлетнего мне представляется, ну, не добьешься. Ну, в общем так, я бы на вашем месте смотрел на пятерку BMW. Ну, вот и все. То есть, как бы, мне представляется это так. Значит, с 13-го... ну, не знаю. Мне представляется... Вот, знаете, мне всегда тяжело... А сколько денег этот S-класс стоит? Сколько миллионов тонн он весит? Потому что мне всегда... чрезвычайно жалко, ужасно жалко размышлять на тему того, что ты за хлам, а за 3 года он может реально превратиться в хлам. Если он был персональщиком, он стоял, колотил, молотил мотором постоянно всю зиму подряд без остановки. И вообще все вот это вот. И платить за такой автомобиль, платить какие-то чрезвычайные миллионы, ну, прямо вот меня передергивает от этого. Вот 2,8, пишет стоматолог. Ну, 2,8, черт возьми. Но за 2,8 можно взять, вы меня простите, но можно взять Genesis G80, новый, полноприводный, все на свете, и тоже за 2,8. Уже с кожей, со всеми, все на электричестве, где-то на гидравлике, не побоюсь этого слова. Автомат 8 ступеней, все на свете. Это 2,8, новый, без пробега совсем. Никто не тер его, никто там сзади не... Вот этих вот Вайнштейны там не развращали актрисочек на заднем диване. Ничего такого не было у него. Все у него хорошо. Не статусно, пишет Евгений. Ну, не статусно, а трехлетний S-класс статусно. Ну, те, кто вас знают, они будут знать, что вы купили хлам старый. А те, кто вас не знает, ну да, для них может быть и статусно. Но все равно они будут считать тебя водилой. Ну, будут считать тебя, что ты персональщик. А главный перец сидит где-то там сзади с затонированными стеклами. Никто серьезно все равно воспринимать тебя за рулем S-класса не будет. Это тот автомобиль, где серьезно воспринимается только чувак, который свернул спинку переднего сиденья так, чтобы водителю не было видно правого зеркала заднего вида. Потому что подголовник мешает и само сиденье. А сам там сидит, вытянув лапы свои, лапища. Вот это. Разулся еще, наверное, чтобы озонировать воздух своими носками, все вот это. Вот это главный чувак в С-классе, а вовсе не тот, кто за рулем. Поэтому покупать тачку, чтобы пафосно выглядеть за рулем, покупать С-класс, это неправильно. Ну, для этих целей я бы брал, не знаю, ну, семерку коротенькую. Или А8 коротенькую. Причем над ними пришлось бы поработать. Нужно было выкрасить в черный цвет все хромированные элементы, чтобы они все были черными. Дерзкими были, четкими такими, четкими, дерзкими. Вот, надо брать, чтобы диски тоже черные, четкие, дерзкие были. Или АМГ, как справедливо здесь говорит Денис Сукаленов. Или АМГ-версию. Но брать АМГ еще опаснее, потому что есть вероятность, что нет-нет, да и встанет тебе ремонт в стоимость половины автомобиля однажды когда-нибудь. Поэтому, не знаю, сложный вопрос. Но поскольку мне вот этот пафос и статус и все остальное для меня не имеет значения, я бы рассматривал даже не пятерку BMW. И вот почему. Потому что за 2,8 новую пятерку BMW не возьмешь. В смысле, заднеприводную, пустую. Для чего? А полный привод начинается уже от 3 с чем-то, полный привод. А сейчас, кстати говоря, вот сейчас, на сегодняшний день, если бы нужно было выступить по бизнесу, то есть окружить себя комфортом и так, чтобы не задорого, вполне серьезно говорю, что я бы рассматривал вариант старого автомобиля. Да, старого, потому что он выпускается с 2008 года, не меняя поколения, проходя только через рестайлинги. Да, мы ждем его новое поколение, потому что он в модельном ряду своей компании остался единственным из той когорты, из старого строя, из старого модельного ряда. Я имею в виду Audi A6. Но! Audi A6, вот серьезно, сейчас рассматриваю вариант как один из вариантов возможных для замены семейного купятого на что-то другое. И познакомившись с тем, что предлагают премиумы, пришел к выводу, что A6 на сегодняшний день, ну, если нет у вас вот этого вот, что у вас все только самое свежее должно быть, A6 на сегодняшний день одно из самых лучших предложений. Почему? Потому что полный привод, 249 сил экономичных и с точки зрения налогов, и с точки зрения расхода, полный привод. Автомат, который S-Tronic, еще приличная комплектация, кожа, обдувы, камера заднего вида, бесключевые доступы, мультимедийка нормальная. Все вот это, вот светодиоды везде. На 18-х колесах при стоимости прайсовой 3 миллиона 400 тысяч. Вполне реально взять за 2,4. Ну, 2,450. Вот найти сейчас еще в этом сегменте автомобиль такого статуса. Это 18-го модельного года тачка. Да, уже архаичного поколения, но тем не менее все у него хорошо. По-прежнему у него все хорошо. И за 2,4, то есть по сути по цене автомобиля из массового сегмента, таких предложений... Ну вот я не припомню. И еще что мне нравится, вот здесь Денис опять же пишет, что а если универсал? У универсала есть проблема, если мы говорим о A6 Allroad Quattro, который. У него проблема заключается в том, что там нет выбора моторов. Есть только один V6, который 333 силы. А на черта он нужен для города. А в A6 седане можно выбирать моторы. И, на мой взгляд, вот самый оптимальный вариант это 249 сил, 2 литра. Все очень хорошо. Ешку годовалую можно взять хорошую. Рулон обоев пишет. Ну, какую хорошую? Она, опять же, будет пустенькая, во-первых, не очень полненькая. А во-вторых, она уже годовалая, и цена у нее должна быть очень сильно ниже. А в-третьих, я говорю о новых автомобилях. Новые не взять. Всегда можно найти какую-то альтернативу. Годовалую, двухгодовалую, пятигодовалую. Можно рассмотреть вариант Bentley. Можно рассмотреть вариант Rolls-Royce взять какой-нибудь. Или Maybach взять какой-нибудь 16-25-тысячных годов. Можно. Это все можно рассмотреть. Но мы же говорим о новых автомобилях. Так. Говорит МСК-бот мы в Телеграм. Вот видите, как у нас здесь все устроено. Говорит МСК-бот. Заходите. Доброе утро. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Жалко, что не рубрика достала. Хотел сказать...
А будет скоро.
Что...
Скоро будет, но все равно скажите. Давайте.
Достало, когда все выбирают кругом машины за такие деньги, автомобили.
Да.
Вот я, допустим, уже... Отъездил 6 лет на Renault Fluence, и сейчас вот...
А у вас классная тачка, а зачем вы? Fluence очень хороший автомобиль в своем сегменте. Большой, комфортный, мягонькая подвесочка, большой багажник. Ну, классная же тачка.
Но уже время подошло, а цены настолько взлетели, что да. придется, наверное, смотреть в сторону Рено Логана.
А, нет, смотрите лучше тогда в сторону Весты. Серьезно говорю, не шучу. Веста. При сторону Весты, причем не просто Веста, а берите Весту СВ Кросс. Ну, 800 тысяч у вас будет с кредитом.
Ну, нет? Не знаю.
Но под...
Наверное, нет.
Нет, ну тогда просто обычная Веста. Но за 600 тысяч Весту, она совершенно другого качества автомобиль. Не надо. Рено классные тачки делают. Но это уж совсем крайний случай. Я понимаю, что неубиваемость и все на свете, но Веста значительно актуальнее автомобиль. Так, я хотел четыре слова сказать о наших тестовых автомобилях. Во-первых, BMW 2 серия Active Tourer. Не путать с Grand Tourer. Нет, это Active Tourer. Это тот, который покомпактней. Значит, достоинство этого BMW. Коротко, в двух словах. Главное достоинство этого BMW в том, что это мини. Барабанная дробь. Вот что я хотел сказать, да. Главное его достоинство в том, что это мини. Потому что на платформу, на тележку мини, на коробку миника, вот на рулевое, что, на мой взгляд, показалось мне особым шиком, на рулевое мини взяли и натянули BMW, причем необычного кузова. Это как раз вот тот случай, когда... Вы знаете, чтобы привлекать общественное внимание, можно, делая что-нибудь прекрасное и делая что-нибудь ужасное, все равно будешь привлекать внимание. То есть вот в данном случае... Нет, он не ужасный. Но вторая серия привлекает Active Tourer, которая привлекает внимание не тем, что она прекрасная, а тем, что она очень необычная для BMW. То есть люди по-прежнему не допускают мысли, что BMW может делать семейные вены. А BMW может делать семейные вены. И вот этот как раз один из них. То есть прелесть в том, что ты, сидя внутри, получаешь как бы интерьер BMW, качество материалов, сборки, вот это вот все. BMW, запах даже внутри BMW. Но когда начинаешь движение, ты понимаешь, что ты за рулем мини. Потому что руль настолько плотный. Вот я после второй серии Active Tourer сел в третью серию GT, Grand Turismo. И... Мне показалось, что, ну, как-то вот как корейщиной пахнуло на меня. Не, потом привык через час буквально, и все нормально, восстановилось. Но это, знаете, это как если бегать с грузами свинцовыми на ногах или на поясе, а потом снять их, то ощущение парения начинается такое. Вот такое ощущение, что руль слишком легкий у обычного BMW по сравнению со второй серией. А на самом деле наоборот, просто у второй серии он такой плотный очень. Потому что руль мини. Значит, при том, что 1,5 литра и 136 сил, довольно отвязный автомобиль получился по динамике. Я думаю, что здесь больше психологического, чем фактического, фактической отвязности. Но, тем не менее, ну, реально динамично стартует. А если учесть, что сил-то всего 136, то вот эти 9 секунд до сотни, не впечатляющие, по факту очень резвые, оказывается. Значит, семейность его в чем заключается? В том, что есть несколько дополнительных ниш. Неплохой для такого компактного автомобиля, а длина его 4,34 всего, неплохой багажник, 470 литров, там почти 470, или 1500, если спинки заднего дивана свернуть. Столики для задних пассажиров, плафоны световые дополнительные, какие-то USB-шечки везде, где нужно. При том, что очень компактный, размер вот внешне кажется, что чрезвычайно тесно внутри автомобиля. Садишься, и получается, что как это, вот, визуальный обман. За рулем комфортно, за собой, если садишься, комфортно, очень глубокие ниши для ног, утопленный педальный узел для водителя, поэтому можешь так сесть близко к рулю, и при этом ноги не поджаты в коленях. В целом все хорошо, мне понравилось. Клиренс у автомобильчика 156, не сказать, что совсем его нет, с весов не очень много, они не очень большие. И единственное, обо что спотыкается сознание, и вот это вот все, это... Конечно, его стоимость. От 1,7 старт и 2,117 написано, что у меня финиш. Мотор единственный, то есть вообще комплектации вот какие. 1,5 литра 136 сил механика, либо 1,5 литра 136 сил автомат. Ну, потому что мини, вот это вот все оттуда. Довольно экономичный мотор. Я уже говорил, что я неделю катался на четверти бака, и все думаю, может, датчик сломался, не уменьшается расход. В смысле, не увеличивается, и количество топлива не уменьшается. Нет, все нормально, он просто стакан топлива потребляет с таким мотором. Но вот 2,117 заканчивается якобы цена, но это цена базы. Да, типа большой комплектации, но базовой. А если ты захочешь, чтобы там была проекция, еще что-то. В общем, наш тестовый стоил под 3 миллиона. Представь себе, что кто-то у нас сейчас отдаст 3 миллиона за компактный вен, компакт-вен городской от BMW. Можно, но сложно. Я думаю, что это скорее вот так вот. Семья приличного достатка, но еще средний класс, не премиум. Где у мужа BMW, и он считает, что BMW это очень круто, а жене пофиг вообще, и ей не нужны кроссоверы, но нужно детишек возить куда-то в сад, в школу и все такое. И чтобы люди понимали, что не надо связываться с этой дамой, она не конкурент вам, а просто семейный человек. Но при этом за рулем BMW. И это очень неплохой вариант, как мне представляется. Дальше сейчас тройка GT, Grand Туризма, третья серия, в тесте 320-я, то есть D, 320-я D полноприводная, дизель. Все как у BMW, но только с элементами стиля. То есть все как у тройки примерно, но только стильно, чуть просторнее в салоне. Гораздо удобнее багажник, потому что откидывается крышка, ну, fastback, давайте так назовем вот этот автомобиль. Стиля добавляют безрамочные, вот эти, без... нет рамок вокруг стекла, что у передней, что у задней двери, как у купешек. И это прикольно. Каждый раз, выходя или садясь в автомобиль, ты отмечаешь этот нюанс. Мелочь, но все равно добавляет какого-то такого вот ощущения приятного. К рулю легкому после второй серии Active Tourer привык быстро. Тем более, что есть возможность выбирать режимы движения. В динамичном режиме он поджимает не только подвеску, меняет алгоритм работы мотора и коробки, но еще и руль наливается той приятной тяжестью. А в целом пока ощущения хорошие. Но и времени мало прошло у нас с ним вместе. В остальном подождем, покатаем, подождем.
Моторы.
Так, по поводу М235. Есть конкуренты ближайшие, хочется под хвост давать иногда. Макс, ну есть, конечно, ближайшие конкуренты. Но, во-первых, насколько принципиально для вас иметь задний диван? Потому что если задний диван иметь не принципиально, тогда, вы знаете, мы даже по этому поводу с Пашей Федоровым как-то программу сняли, сталкивали как раз 235-ю и Audi TTS. И я хочу вам сказать, что если задача именно давать под хвост, задача получить управляемость, задача еще и эпатировать, если хотите, окружающих, привлекать к себе внимание, то ТТ-шка подходит на эту роль значительно сильнее, чем 235-я BMW. Почему? Ну, просто потому, что 235-й — это все еще гражданский автомобиль. Просто с чуть-чуть приспортивленным характером. Там гражданская подвеска. Я сейчас говорю о водительских ощущениях. Это все-таки, да, мощный, да, динамичный, но гражданский автомобиль. ТТС, он изначально строился как автомобиль для драйва, для время от времени нет-нет, да и выезда на трек. А версия ТТС... совсем классная. И на треке, на небольшом круге ТТС-ка стабильно секунду-полторы секунды привозила М235. Почему? Потому что правильно заточена подвеска, потому что руление, управляемость и контроль на треке значительно выше, чем у BMW. BMW постоянно стремится куда-то уйти, в снос, в занос, кормой виляет. Система стабилизации постоянно душит. Если ее отрубаешь, начинается постоянно борешься с заносами, с какими-то. Ну, в общем, не очень правильно. Поэтому Audi TTS, я бы сказал, что... И все остальные конкуренты и представители, там, вот, даже если взять, я не знаю, троечку, S3, или взять AMG что-нибудь, AMG от Mercedes, это все равно будут гражданские автомобили со всеми вытекающими. Прямо быстро ехать они умеют, драйвово показывать себя на треке или давать действительно спортивное руление нет, не умеют. Это гражданские автомобили. Поэтому вот ТТС, на мой взгляд, один из самых правильных вариантов. При условии, что вы эгоист, и кататься с вами всегда будет только один человек. Потому что задний диван, он не для живых людей. Ну, во всяком случае, не для людей, которые сохранили целостность своего тела. Если на куски, так кусками складывать туда кого-нибудь, то, может быть, даже два человека туда и войдут.
Моторы.
А вот и она, вот и она. По вашим заказам, просьбам, стенаниям наша достала рубрика «Сколько машин протестировал?». Ну, я думаю, что сотни три половиной, 4, наверное, откатал за, ну, за последние годы. 7373948, да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Классическая просьба газелистам на своих полуторках, ребята, не надо в левом ряду там кади ползти.
Согласен, не надо. Во-первых, это неприятно. Во-вторых, это отстойно. В-третьих, так здравомыслящие люди не поступают. А в-четвертых, это еще прямо нарушает правила дорожного движения. Движение по рядам. Поэтому, газелисты, не надо. И даже тогда, когда вам кажется, что вы идете в потоке, и вы держитесь, типа там вот дырки перед вами нет, и как бы какие ко мне могут быть претензии, чуваки, просто страшно смотреть на вас, идущую 120 км в час. Ну страшно, это реально страшно ехать за вами. Смотреть на это страшно, рядом с вами страшно ехать. Не надо залезать в левые ряды, товарищи, левые ряды не для вас. Левые ряды вообще не для кого. Они всегда свободны должны быть. Но в Москве это сложно сделать, но хотя бы этими своими не занимайте, ну, хорошими своими большими коммерчески успешными автомобилями. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Александр,
да.
Киасаренко.
Да, Александр.
Для Лексутова. Ну, так достало, так достало. Вчера ехал от Москва-реки по Яузе, то есть из центра в область, угу. На этом небольшом участке до Преображенской площади. Вы знаете, никогда у нас не стояли ни слева, ни справа, не парковались машины. Но я насчитал 110 знаков «Остановка запрещена, работает эвакуатор». А знаков с какой скоростью ехать?
Ни одного.
Ни одного.
Ни одного. Вот я там же вчера ехал, ровно по этой же набережной ехал вчера и тоже отметил эту историю. Но у меня хорошо, мне тачка подсказывает. У меня есть система, которая показывает в зоне действия какого знака.
Я не об этом. Просто столько денег затрачено.
Да.
Непонятно, зачем и на что.
Да.
Вот на то, что нужно, нет, не потрачено.
Я согласен.
И вчера поставил на рабочую Шкоду Октавия зимнюю резину нешипованную Гудейр Ультрагрип. Очень доволен, всем рекомендую. Комфортно, тихо, эффективно. А на Kia Sorento Prime езжу круглогодично. На Nokia, на Хапелита R2 не шипованная. И не меняю ни на лето, ни на что. Замечательно работает и зимой, да. И летом.
Но летом, понимаете, зимняя-то она очень мягкая резина. И летом, когда жарко, она прям вот износ. Да, ко всему прочему, просто износ у нее выше.
Это R2, она работает и зимой, и летом, да? Замечательно.
Я понял.
Конечно, если не 30 градусов жары.
Ну вот я говорю, что в жару просто износ увеличивается. Понимаете, вы слой за слоем, вот как, ну, как представляете, да, резать ножом твердое замороженное масло. И резать такое мягкое уже, вот оно так, ну, больше слои снимаются ее, вот это не очень приятно. Достал жадный гендер, который не хочет поднимать зарплату, Алексей 207. Ну что, ну, держитесь там, что ли, я не знаю. Доброе утро, здравствуйте. А вам бунт поднять можно, да, и поставить нового. Доброе утро.
Алло, доброе утро, Роман,
да.
И Конькова. Смотрите, достало вот что, это к дороге относится.
Давайте.
У нас есть вообще ГОСТы какие-то, правильно, как класть асфальт при стыках канализационных люков?
Думаю, есть, конечно.
Набережную клали, сколько делали, ремонтировали, положили асфальт, по ней проехал позавчера.
Да. О, как у вас хорошо получается. Так.
Да.
Согласен. Согласен. Есть такое дело. А стоматолога достали пациенты, которые отписываются от приема за 10 минут до его начала. Слушайте, ну... И вы иногда так делаете. На всякий случай. Там, или через 10 минут после приема. Ну вот, потом такой чувак придет к вам все-таки однажды. А вы 10 минут сделаете ему что-то? Вскройте ему каналы. Вот. И прервите прием здесь в этот момент. Скажете, о, дорогой, что-то, извини, не могу. Вот что-то прямо сейчас у меня есть важное дело. Вечная пробка на шоссе энтузиастов достала. Фокус 46. Еще одна вечная пробка на МКАД от Волгоградки до Щелчка. Это от Максима. Еще перебегающие дорогу пешеходы либо уже на красный, либо на рано зеленый. Пешеход полагает, что он всегда прав, но из-за него иногда случаются аварии, ты пишет Олег. Действительно так, да, они ведут себя просто как бессмертные в компьютерной игре. И мне кажется, что нужно к социальной рекламе, к той существующей уже в Москве, добавлять еще какую-нибудь, типа там такого, что вот пешеход был скорее прав, чем жив.
Моторы. Автопром.
Российским автолюбителям и автомобилистам не будет запрещено фиксировать действия сотрудников ГИБДД на видео, несмотря на то, что этот пункт убрали из нового административного регламента службы, который вступит в действие с 20 октября, то есть уже завтра. Готовьтесь. Об этом сообщил начальник управления ДПС спецпредприятия Гусейн Быков на пресс-конференции накануне. Цитата. «Исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать и получать, передавать и производить информацию любым законным способом». Все, товарищи. Так что в следующий раз, когда вы начнете снимать, а он скажет вам «Нельзя! Запрещено!» Вы ему говорите «Разрешено!» Вот эту вот прям цитату господина Быкова возьмите себе. Но не того Быкова, который... тот Быков, а того Быкова, который из ГИБДД. Возьмите цитату и цитируйте прям, прилагая фотографию того Быкова, который это сказал. Опять же, из ГИБДД. Он Александр Быков. И тогда вы можете все-таки, я думаю, что их снимать. Сейчас у нас новости, а потом будет подъем. Ну и, как всегда, держитесь там. Будьте здоровы. Моторы.